Евангелие от Матфея, 12 глава, с 1 по 8 стих. В дни Иисуса Христа зерновые поля в Палестине представляли собой длинные узкие полосы, а межа, земля между полосами, была в правовом отношении дорогой, по ней можно было ходить. Вот по такой меже и шел Христос с учениками в день субботний. Путь Иисуса Христа и его учеников в этот день не мог быть очень длинным, так как в субботу разрешалось проходить приблизительно 1,5 километра. Фарисеи тщательно следили за Иисусом Христом, не нарушит ли он в чем-нибудь закон Моисея. И на сей раз они следили за ним, не нарушит ли он субботнего пути, то есть не пройдет ли больше субботнего пути. Но когда они увидели, что ученики Христа срывают колосья, растирают и едят зерна, обвинили их в нарушении субботы. Вполне возможно, что в то утро ученики отправились, не приняв пищи, как часто бывало в их жизни. Не исключено и то, что у Христа и его учеников не было денег, чтобы купить пищу. Фарисеи не обвинили учеников Христа в краже, так как в законе сказано: «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». Второзаконие, 23 глава, 25 стих. В глазах книжников и фарисеев вина учеников заключалась не в том, что они срывали и ели хлебные зерна, а в том, что они делали это в субботу. Жать в субботу не разрешалось, а срывание колосьев фарисеи уподобили жатве. Молотить тоже не полагалось в субботу, а растирание колосьев руками они уподобили молотьбе. И они обратились к Иисусу Христу со словами: «Вот, ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». И в ответ на их слова Христос преподает фарисеям, ученикам своим и всем христианам великий урок о субботе. Во-первых, Иисус Христос привел в пример действия царя Давида. Давид и бывшие с ним люди взалкали, проголодались. Неподалеку же от них был дом Божий, то есть скиния собрания. Давид пришел к священнику Ахимелеху и сказал: «Дай мне хлебов 5 или что найдется». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Первая книга Царств, 21 глава, 3 и 6 стихи. Только священники имели право по закону входить во святилище и есть хлебы предложения. А в этот раз царь Давид и его люди, будучи голодными, взяли священные хлебы предложения и ели, и никто не осудил их. Давид верил, что Божьи законы даны людям для их блага. Иисус Христос сказал совершенно ясно: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Евангелие от Марка, 2 глава, 27 стих. Христос признавал закон Ветхого Завета и сам подчинился закону. Послание Галатам, 4 глава, 4 стих. «И учил учеников своих исполнять все требования закона». Евангелие от Матфея, 23 глава, 3 стих. Но в исполнении церемоний закона Христос прежде всего усматривал высшую заповедь доброты. Закон был дан в помощь человеку, а не для того, чтобы мешать его благоденствию, то есть счастливой благополучной жизни, жизни в мире и покое. Во-вторых, Иисус Христос привел в пример субботнее служение и работу в храме. Он указал на священников в храме, которые в субботние дни выполняют большую работу, однако они невиновны. Они заколали тельцов, козлов, агнцев и сжигали их на жертвеннике всесожжения и поддерживали огонь на жертвеннике с утра до вечера и с вечера до утра. Как сказано, «Огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает». Книга Левит, 6 глава, 12-13 стихи. Зажечь огонь, заколоть животное, поднять его на жертвенник – все это было бы нарушением закона и, следовательно, осквернением субботы. А для священников исполнение всего этого труда было совершенно законно, потому что богослужение и почитание Бога в храме должно продолжаться непрерывно. Другими словами, почитание, то есть глубокое уважение и расположение, любовь к Богу превыше норм и правил субботы. Бог говорит через пророка Малахи: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною?» говорит Господь Саваоф. Книга пророка Малахи, 1 глава, 6 стих. Почитание Бога абсолютно необходимо, если мы хотим жить счастливой христианской жизнью. В-третьих, Иисус Христос сказал: «Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не осудили бы невиновных». Милость, хосед, означает способность настолько войти в положение другого человека, чтобы видеть мир его глазами, обдумывать проблемы его умом и чувствовать его чувствами. Милость – это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. Господу нужна наша доброта, дух, который подчиняется только одному закону – ответить на зов человеческой нужды. Требования богослужения имеют важное значение, но превыше этих требований – требования человеческой нужды. Иисус Христос говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Евангелие от Матфея, 5 глава, 7 стих. Христианское служение – это не служение литургии и ритуала. Это служение человеческим нуждам, участие во всех трагедиях и проблемах, с которыми сталкиваются люди. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 35, 36 и 40 стихи. Будем же милостивыми христианами. В-четвертых, субботу Господь установил в интересах людей, чтобы они имели время удовлетворения своих духовных нужд, а также и для отдыха. 6 дней трудиться, а в 7-й день отдыхать, размышлять о Господе и молиться. Это очень разумно. В день покоя отдыхали и другие люди, и это давало возможность устраивать совместные богослужения. Соблюдая день покоя, человек как бы говорил себе: «Ты больше, чем только земледелец, ремесленник или пастух. Ты человек. Ты живешь не только для того, чтобы шить, создавать машины или печь хлеб. Хотя бы один день в неделю ты должен подниматься выше обыденности. Тебе дается время подумать о цели и смысле жизни, о Боге, о себе, о родных, друзьях, о всем человечестве и о будущей жизни». Именно этого не понимали фарисеи. Они буквально исполняли предписания раввинов, но забывали основную суть дня покоя. Иисус Христос видел субботу с точки зрения первоначального вечного плана и считал, что долг человека – делать добро и в субботу. Суть дела заключается не в том, что в выходной день надо отказываться от всякой деятельности, а в том, что в этот день мы часто изнуряем себя всякими начинаниями и забываем нашего Небесного Отца, который заботится о нас. День покоя надо посвящать на служение Господу. Да поможет в этом нам наш Спаситель. В-пятых, Сын Человеческий, Иисус Христос, есть Господин и субботы. Это значит, что Христос имеет право распоряжаться освящением дней. Так в дни апостола Иоанна христиане говорили о дне воскресном, как о дне Господнем. Книга Откровения, 1 глава, 10 стих. Епископ Антиохийский Игнатий в своем письме, написанном приблизительно в 110 году, свидетельствовал, что христиане образуют свою жизнь ко дню Господнему, когда наш Господь воскрес. Уже в то время соблюдение воскресного дня было всеобщим в Сирии и Малой Азии. Для молитвы можно избирать любое место. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21 стих. И назначать любой день. Послание Римлянам, 14 глава, 5-6 стихи. Но мы празднуем воскресный день по той причине, что с этим первым днем недели нас связывают самые дорогие духовные переживания. Ибо в этот день воскрес из мертвых Иисус Христос. Будем же проводить этот день правильно, ибо он учрежден Господом ради нас. Один христианин писал: «Это не потерянный день, когда плуг отдыхает в борозде, когда банки закрыты и когда из фабричных труб не поднимается дым. В этот день человек исправляет себя, и таким образом в понедельник он может отправиться на работу с более ясным умом, более бодрым духом и с обновленной физической силой». Фарисеи искали в поведении учеников Христа причину для их обвинения, но в результате Иисус Христос дал дню покоя глубокий духовный смысл, что каждый соблюдающий его находит правильное содержание для него. Апостол Иоанн пишет: «Я был в духе в день воскресный». Книга Откровений, 1 глава, 10 стих. Вот пример, достойный нашего подражания. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 9 по 14 стих. В дни Иисуса Христа было троякое отношение людей к Нему. Одни любили Его, другие были равнодушны к Нему, третьи ненавидели Его. Ненавидели Его главным образом фарисеи, священники и книжники. Почему же они ненавидели Христа? Иисус Христос ставил дух выше буквы закона, а они делали наоборот, цеплялись за букву закона. Он ставил любовь выше обрядов и дела любви выше субботы, и поэтому творил их в субботы. Соблюдение субботы было для фарисеев таким важным вопросом, что они даже организовали наблюдение за Иисусом Христом, чтобы обвинить его в нарушении этого установления. Господь знал намерения книжников и фарисеев. Тем не менее, в субботний день он исцелил человека, который имел сухую руку. О больном с сухой рукой мы знаем очень мало. В апокрифическом Евангелии говорится, что этот человек раньше был каменщиком. Евангелист Лука говорит, что у него правая, то есть рабочая рука, была сухой. Евангелие от Луки, 6 глава, 6 стих. На этом человеке фарисеи решили испытать Иисуса Христа, так как по учению раввинов исцеление в субботу было запрещено. Но Иисус Христос взял инициативу в свои руки. Он вызвал больного, поставил его перед всеми на середину и сказал: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. Евангелие от Марка, 3 глава, 4 стих. «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро». Такой случай действительно был предусмотрен в законе. Если животное упало в яму в субботу, разрешалось носить ему корм и оказать нужную помощь. Иисус Христос, делающий добро и являющий свою любовь людям, был непоколебим там, где надо было действовать поистине. Главный принцип его сводился к тому, что нет такого священного времени, которое нельзя было бы употребить на то, чтобы помочь нуждающемуся и оказать помощь человеку, попавшему в беду. Библия говорит: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание Галатам, 6 глава, 9-10 стихи. Перед фарисеями и перед всеми людьми был поставлен вопрос: кто лучше празднует субботу, тот, кто в этот день делает добро, или тот, кто делает зло? Фарисеи пришли в синагогу с нехорошим намерением. Они хотели причинить Иисусу Христу зло, а это и являлось настоящим нарушением дня покоя. Настанет день, когда Бог откроет мысли каждого человека. Тогда выяснится, что некоторые христиане, присутствующие в церкви на богослужениях, своим сердцем не были там, потому что их мысли были где-то в другом месте. После того, как Иисус Христос задал свой вопрос, в синагоге все замолчали, в том числе и фарисеи. Он же воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Евангелие от Марка, 3 глава, 5 стих. Гнев Христа – это довольно страшные слова, но апостолы считали, что ни одно другое слово не выражает более правильно то, что можно было прочесть на лице Господа. Гнев Иисуса Христа всегда должен иметь место в нашем представлении о Нем. Библия неоднократно говорит о гневе Господа. Числа, 16 глава, 46 стих, книга Откровений, 6 глава, 16 стих. Но Иисус Христос никогда не гневался по личным соображениям, но всегда гневался на тех, кто ставил преграды на Божьем пути. Евангелие от Марка, 10 глава, 14 стих. Гнев Христа показывает Его непримиримое отношение ко греху. Гнев человека выражает его эгоизм и злобу. Гнев Иисуса Христа всегда святой и справедливый. Нам же надо постоянно помнить наставление апостола Иакова: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Послание Иакова, 1 глава, 19-20 стихи. После того, как Иисус Христос с гневом и в то же время с печалью посмотрел на фарисеев, Он сказал больному: «Протяни руку твою». Совершилось чудо. Рука его послушалась. Он попробовал еще и еще раз. Рука действительно двигалась. Фарисеи же имели теперь явное доказательство, с помощью которого можно было обвинить Христа в нарушении заповеди о субботе. Но Иисус Христос исцелил больную руку, не нарушив ни одной заповеди. Он лишь повелел делать то, что мог делать в субботу каждый – протянуть руку. Господь не нарушил закон. Он даже не сказал слово «исцеляю». Христос показал, как просто Он распознает и побеждает человеческую хитрость и злые намерения. Господь Иисус разрушил замыслы фарисеев, и они, не дождавшись конца богослужения, вышедшие имели совещание против Него, как бы погубить Его. А евангелист Марк, 3 главе 6 стихом, говорит: «Вышедшие немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его». Между иродианами и фарисеями была вражда. Но теперь фарисеи решили восстановить иродиан против Иисуса Христа. И это нетрудно было сделать. Стоило только сказать им, что число сторонников Христа растет, и что если иродиане ничего не предпримут, их власть вскоре будет в опасности. И они достигли этого, так как в конце концов Иисус Христос был осужден на мученическую казнь. У зла разные виды проявления, но один источник – дьявол. От него зло исходит. Библия говорит: «Не давайте места дьяволу». Послание Ефесянам, 4 глава, 27 стих. Человек с сухой рукой служит прообразом нашей духовной болезни. Много, очень много ущерба причиняют сухие руки в церквах Христовых. Многие из нас, христиан, имеют хорошие духовные познания, но ничего не делают для Господа Иисуса Христа. В свое время в их руках звучали арфы, но теперь они повесили свои арфы на вербах. Псалом 136, 2 стих. Было время, когда руки их давали щедро Господу десятину и больше десятины, но теперь духовный ревматизм сжал их руки, и в результате некоторые из них отходят в вечность с иссохшими руками. А это очень опасно, так как Господь Иисус говорит: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 по 46 стих. Таким верующим Иисус Христос предлагает сейчас, даже в эту минуту, свою исцеляющую силу. Он готов помочь всем тем, кто жаждет исцеления. Но с сожалением следует сказать, что некоторые христиане мало заботятся о своем духовном здоровье, и поэтому они не способны для труда на ниве Господней. Когда Иисус Христос сказал человеку с сухой рукой выйти вперед, он не побоялся сделать это. Если бы он не ответил на приглашение Христа, его рука осталась бы неисцеленной. Затем его послушание подверглось дальнейшей проверке. Господь повелел сделать ему невозможное – протянуть руку. Больной проявил послушание Христу, и, к удивлению всех, рука его стала двигаться. Больной и раньше пытался двигать рукой, но без успеха. Теперь он сделал то же самое, но уже по слову Иисуса Христа. Все, что мы делаем по слову Божию, всегда было и будет удачным. Будем же в нашей жизни все делать по Слову Божию. Исцеленный Иисусом Христом человек стал в ряды здоровых людей. Господь хочет, чтобы все люди были здоровы. В книге «Справочник лечащего врача» Поль Турней приводит несколько важных высказываний о связи между исцелением и Богом. Профессор Кавуазье пишет, что призвание врача – это служение, к которому призваны те, которые через свою учебу и естественный дар, полученный от Бога, особенно пригодны для ухода за больными и их лечения. Независимо от того, сознают они это или нет, верующие они или нет, с христианской точки зрения самое важное то, что врачи по своей профессии являются соработниками Бога в заботе о здоровье людей. «Болезнь и исцеление, – сказал доктор Пуйян, – это акты благодати. Врач – это инструмент терпения Божия», пишет пастор Ален Перро. Медицина – это распределение благодати Божией, которая в своей доброте проявляет жалость по отношению к людям и дает лекарства против последствий их грехов. Джон Кальвин, один из деятелей Реформации, охарактеризовал медицину как дар Божий. исцеление тел людей – такое же богоугодное дело, как и исцеление душ. И врач в своей работе – такой же слуга Божий, как и священнослужитель в церкви. Когда Иисус Христос был в теле на нашей земле, Он лично Сам исцелял многих больных. Он совершает это и в наши дни, тогда, когда находит нужным явить Себя чудом исцеления. Вернув этому человеку здоровье, Иисус Христос вернул ему и его работу. Теперь он мог своими силами зарабатывать на хлеб себе и своей семье. Многолетнюю нетрудоспособность труднее перенести, чем боль, а когда есть работа, и печаль не так горька. Господь Иисус пришел в этот мир, чтобы любовью и добрыми делами победить силу зла. Достойно большого сожаления, что добрые дела Иисуса Христа хотели остановить те, которые считали себя лучшими представителями своего народа. Но все встречающиеся трудности и преграды Христос побеждал силой своего могущества, как в свое время Он победил все искушения лукавого в пустыне. Будем же и мы, силой Иисуса Христа, побеждать все трудности, встречающиеся на нашем христианском пути. Какие же уроки преподал нам Иисус Христос сегодня и что Он сказал нашим сердцам? Он сказал нам, чтобы мы остерегались плохих мыслей, избегали всякого рода зла и не давали места дьяволу, заботились о своем духовном здоровье, ставили любовь выше обрядов и традиций и делали добро всем людям. Он также сказал нам, чтобы мы с нашими болезнями приходили к Нему и побеждали наши трудности Его силой. И, наконец, Он сказал нам, что надо жить и делать все по Слову Божию. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 14 по 21 стих. В этот же субботний день, когда Иисус Христос исцелил человека, имеющего сухую руку, последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех. Да, исцелил, потому что Он сказал: «Можно в субботу делать добро». Но, совершив это великое дело любви, Христос запретил исцеленным объявлять о Нем. Прежде чем разнесется о Нем слава, Он должен был научить людей, что мессианство – это не сокрушительная сила, а жертвенное служение, не престол, а крест. Слова, которые употребил евангелист Матфей для подведения итогов служения Иисуса Христа, взяты из книги пророка Исаии, 42 глава, с 1 по 4 стих. «Вот, отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Иисус Христос точно исполнил это пророчество о нем пророка Исаии. Во-первых, Он возвестил народам суд. Иисус Христос пришел, чтобы принести людям справедливость. Справедливость, говорили древние греки, это отдавать должное Богу и людям. Справедливость есть практическое выражение истины, истина в действии. Она есть настроенность души воздавать за все по достоинству, а достичь этого трудно, потому что одни по недостатку разумения не могут понять, как воздать каждому должное, а другие, обладаемые человеческими страстями, нарушают справедливость. Быть добрым очень легко, быть справедливым – вот что трудно. И Иисус Христос своей личной жизнью показал нам, людям, как надо жить, чтобы Богу и людям было отведено должное место в нашей жизни. Он показал нам, как надо вести себя по отношению к Богу и людям. Будем же и мы справедливыми всегда, везде и во всем. Во-вторых, он не прикословит, не возопиет. В греческом вместо «возопиет» употреблено слово, которое применяется для обозначения крика пьяного или недовольной публики. Это значит, что Иисус Христос не будет ссориться с людьми и кричать на них. Одна из трагедий христианской церкви – это спор между богословами. Нам всем хорошо известна вражда политиков и идеологические противоречия. В Иисусе Христе мы видим того, кто побеждает любовью, а не словесной бранью. И никто не услышит на улицах голоса Его. Какого голоса? Голоса самовосхваления. Голос поучения и наставления слышали тысячные толпы народа, но голоса самовосхваления и самовозвышения не слыхал никто. В этом отношении Иисус Христос был противоположностью гордым, самовозвышающимся фарисеям. И этому смирению Он хочет научить всех нас, Его учеников и учениц. Прочитаем слова Христа о смирении. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 1 по 6 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Будем же благодарить Иисуса Христа за уроки смирения, которые Он преподает нам как своим учением, так и своей жизнью. В-третьих, Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Тростник может быть надломлен и едва в состоянии стоять прямо, на слабом фитиле пламя может лишь мерцать. Свидетельство человека может быть шатким и слабым, и свет его жизни лишь мерцанием, а не пламенем. Но Иисус Христос пришел не для того, чтобы унизить людей, а чтобы вдохновить их. Он пришел не для того, чтобы осудить слабых, а чтобы хорошо понимать их. Он пришел не для того, чтобы потушить слабое пламя, а чтобы поддержать и сделать его ясным и сильным. Самое драгоценное в Иисусе Христе то, что Он не унижает людей, а вдохновляет их. Апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава с 14 по 15 стих, и послание Галатам, 6 глава, 2 стих. «Да поможет нам Господь всегда поступать так. В-четвертых, на имя Его будут уповать народы. До Своего пришествия Иисус Христос был желаемым всеми народами. Книга пророка Агея, 2 глава, 7 стих. А после Своего вознесения на небо Иисус Христос стал упованием всех христиан. С Иисусом Христом пришло в мир не к одному народу, а ко всем людям приглашение принять любовь Божию и приобщиться к ней. В нем Бог предложил каждому человеку свою любовь. Божья любовь к человеку – это безбрежный океан, сокрытые духовные сокровища, которые не поддаются нашему воображению. Всякая взаимная человеческая любовь, говорит Никодим Святогорец, как бы велика она ни была, имеет меру и предел. Одна божественная любовь к нам не имеет предела. Любовь Его такова, каков дар. И наоборот, таков дар Его, какова любовь. И то, и другое столь велико, что большей меры невозможно и вообразить. Воздай же ты за эту безмерную любовь, по крайней мере, возможной для тебя мерой. Подумай еще, что Бог полюбил нас не по какой-либо необходимости, но только по Своей естественной благодати. Возлюбил вне зависимости от чего бы то ни было, сам по себе, любовью столь безмерной, сколь и непостижимой. Подумай, что с нашей стороны не могло быть никакого достойного воздаяния за эту любовь. Подумай, что любовь эта, по чистоте ее, не смешана, как наша любовь, с ожиданием какого-либо добра от нас, ибо Всеблаженный Бог не имеет в нем нужды. И если Он излил на нас неизреченную благость и любовь, не ради Своего блага, а только для блага нашего. «Но что ты видел во мне достойного, — учил Тихон Задонский, — что пришел в этот мир, чтобы взыскать меня? Ищут пастыри овец заблудших, но ради своей пользы. Ищут люди потерянное добро, но ради корысти. Выкупают цари пленников, но за серебро и золото, через посланников своих, и по большей части ради себя. Но ты... Что нашел во мне, владыка мой? Какую пользу, какую корысть и какое добро, когда пришел взыскать меня и пришел сам, царь неба и земли, не через посланников. Сам Господь пришел взыскать раба своего и выкупить. Искупить не серебром и золотом, но чистою своею кровью, меня, не имеющего ничего, кроме растления, немощи, греховности, непослушания и вражды к Тебе. Простил меня человеколюбием Твоим, Господи мой, искал меня без корысти, пастырь мой, возлюбил меня без Твоей пользы, Боже мой. Но это и есть истинная любовь, любить без всякой своей пользы и делать добро без надежды на воздаяние. Будем же и мы любить Господа, любить Его всем нашим сердцем. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 30 стих. К Иисусу Христу привели бесноватого, слепого и немого. И когда Господь исцелил его, слепой и немой стал и говорить, и видеть. Вся деятельность Христа, Его учения и совершаемые им чудеса склоняли народ к мысли, не он ли тот отрок, о котором предвозвестил пророк Исаия. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Книга пророка Исаия, 42 глава, с 1 по 4 стих. Видя чудеса Иисуса Христа, простые люди говорили: «Не он ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Вельзевул считался злейшим и вместе с тем грязнейшим из демонских начальников, а в дни пребывания Иисуса Христа на нашей земле имя Вельзевула употребляли по отношению к сатане. Обвинение Иисуса Христа в связи с Вельзевулом было грязным и особенно язвительным. Оно имело целью отвлечь от Иисуса Христа людей и вызвать в них вражду к его деятельности, учению и чудесам. Почему же фарисеи так поступали по отношению Иисуса Христа? Они завидовали ему и, больше того, предали его из зависти на распятие. Евангелие от Матфея, 27 глава, 18 стих. Из всех пороков и недостатков характера зависть – один из самых скверных и отвратительных. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись этому злому демону, завистник не способен сопротивляться другим недобрым чувствам – осуждению, ненависти, клевете, злословию, жестокости и убийству. Великое зло приносит людям зависть. Проникая в душу, она усыпляет совесть. Она заставляет считать сучки в глазах ближних, а потом, выделяя смертоносный яд, отравляет душу подозрительностью и горечью ревнивых мыслей и обид. Как на дрожжах поднимается пухлое «я» и берет под контроль всю жизнь. Глаза становятся кривыми стеклами, в которых искажается истина. Сердце завистника наполняется возмущением. Его язык произносит обвинения на невинного, как это случилось с Аароном и Мариамью, которые упрекали кратчайшего на земле человека – Моисея. Но ужаснее всего этого то, что это с первого взгляда незаметная скверна доводит до предательства и убийства. Из зависти был предан Иисус Христос, из зависти были брошены в темницу апостолы. Библия говорит: где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Послание Иакова, 3 глава, 16 стих. Да сохранит нас Господь от этого страшного порока. Грех всегда стремится скрыть свои дела, в то время как действия Иисуса Христа были открытыми. Он не только сам учил открыто, но и открывал тайные мысли других. И он на простых примерах показал, насколько нелогична и ложна точка зрения фарисеев. Первый пример. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Слушатели Иисуса Христа верили, что зло действует организованным путем. Дела Христа были добрые. Он освобождал людей от страданий и болезней. Это значило, что он пришел, чтобы разрушить дела врага душ человеческих. Иисус Христос ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Книга Деяний, 10 глава, 38 стих. Было бы совершенно неразумно утверждать, что дьявол мог вступить в союз с тем, кто пришел разрушить его царство. Это значило бы, что дьявол восстал на самого себя. Второй пример. Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Ни один грабитель не может осуществить свое злое намерение прежде, чем ему не удастся связать сильного человека. В данном случае под сильным человеком подразумевается сатана. Дом – это его сфера деятельности. Обвинить Христа в том, что он находится в союзе с сатаной, было бы так же бессмысленно, как сказать, что хозяин дома находится в союзе с его грабителем. Из примеров Иисуса Христа ясно видно, что сам он представляет собой силу большую, чем сила сатаны и все царство тьмы. Он говорит: «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Смысл этих слов Христа такой: «Вам надо признать, что я не силой Вельзевула, а Божией силой изгоняю бесов. Вы должны сделать и следующий вывод, что среди вас тот, кто действует силою Божией, и что, следовательно, мои дела служат признаком посещения вас Богом и наступления среди вас Царствия Божия». У Луки 11 глава 20 стих: «Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас, то есть пришло к вам Царствие Божие». Под Царством Божиим надо понимать пребывание Иисуса Христа в сердце христианина. Царствие Божие, которое вселяется в сердце истинного христианина, это праведная жизнь, согласная со Словом Божьим. Это мир, покой совести человеческой, какой может дать человеку только Господь и какого никто из нас не может дать друг другу. Это тихая радость в том, что мы знаем своего Господа, веруем в Него, идем за Ним, имеем Его в себе, что мы чада Божии, наследники вечного небесного царства. Это плод спокойной совести, спутник того, что мы живем со Христом и во Христе. Дадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах. Далее Иисус Христос говорит: «Кто не со Мною, тот против Меня, и кто не собирает со Мною, тот расточает». В сражениях против дьявола есть только две стороны – за Иисуса Христа или против Него, собирать с Ним или расточать с дьяволом. Применим эти слова к самим себе и к нашей церкви. Если наше присутствие и служение в церкви созидает ее, то наше отсутствие и леность в труде для Господа ослабляет церковь. В труде для Господа нет середины. Человек везде и всегда должен выбирать, на какую сторону ему встать. Нежелание встать на какую-то сторону, стремление отложить какое-то дело – это не выход из положения, потому что, отказываясь поддержать одну сторону, мы оказываем поддержку другой. Три вещи заставляют человека искать этот невозможный нейтралитет. Во-первых, леность человека. Многие люди хотят только одного – чтобы их оставили в покое. Они избегают всего, что может нарушить их покой, а сделать выбор значит нарушить равновесие. Леность – всему злому мать. Что человек умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится. Она есть подушка дьявола. Библия говорит: «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Послание Евреям, 6 глава, 12 стих. Враг времени есть леность. Она берет в плен это наше драгоценное сокровище, как взятый в плен воин уже не воюет за нас, ибо руки и ноги его связаны, так и время, плененное леностью, для нас потеряно, ибо оно никакому уже нашему действию не помогает. А оставшись без времени, которое состоит в непрестанно текущих действиях, как мы можем считаться живущими? Тень не есть тело, а только вид тела. Так и человек, расслабленный леностью, не есть живое существо, но только тень живого существа. Да сохранит нас Господь от всякой лености. Во-вторых, трусость человека. Многие отказываются от пути Иисуса Христа лишь потому, что боятся, что надо будет стать на занимаемую христианством позицию. Прежде всего останавливает их мысль о том, что скажут люди. Голос соседа громче звучит в ушах их, чем голос Божий. Трусость – это чувство страха, неспособность бороться с ним. Она является причиной многих душевных и физических болезней. Священное Писание говорит: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Первое послание Коринфянам, 16 глава, 13 стих. В В-третьих, слабость характера. Характер – это совокупность основных наиболее устойчивых психических свойств человека, обнаруживающихся в его поведении. Твердая, сильная воля, стойкость в достижении чего-либо, совокупность определяющих свойств, отличительная особенность, черта, направленность, устремленность. Многие предпочитают обеспеченность и безопасность всякому риску. Призыв к новому всегда связан с риском. И Иисус Христос всегда приходит к нам с призывом к чему-то новому. И часто некоторые христиане предпочитают удобство эгоистического безделья риску действий и труду для Иисуса Христа. Характер беспокойный, боязливый, расчетливый несовместим с истинным упованием на Бога. «Кто не со мной, тот против меня». Это критерий, который нам надо применять к себе. Нахожусь ли я на стороне Иисуса Христа или же пытаюсь проскользнуть по жизни в состоянии трусливого нейтралитета? Библия говорит: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя». Книга Второзакония, 31 глава, 6 стих. Будем же стойкими и мужественными христианами. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 31 по 33 стих. Говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Но что значит хула на Духа Святого? Этот вопрос волнует многих христиан и является загадкой для толкователей Библии. Каковы признаки этого вечного греха? Во-первых, одним из признаков является сознательное нарушение Божьей воли. Фарисеи обвиняли Иисуса Христа в связи с Вельзевулом не по неведению, а вполне сознательно. Злое желание повредить Иисусу Христу у них преобладало над страхом наказания за грех. Злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем, и этим ядом отравляет жизнь не только других, но и свою собственную. Нельзя спасти душу свою злом, нельзя прийти к добру дорогою зла, как нельзя прийти домой, идя от дома. Мудрейший из людей Соломон говорит: «Человек лукавый замышляет зло, а на устах его как бы огонь палящий». Притчи, 16 глава, 27 стих. Во-вторых, другим признаком этого греха является открытое действие против Бога. Слово «хула» означает осмеяние, поношение или ругательство. Хула на Духа Святого – это не случайно оброненное слово, а сознательное и открытое ругательство над ним. Если прочие небогоугодные дела и поступки милостиво прощаются, то милосердие не бывает тем, кто сознательно Бога отрицает во Христе. Сознательное отрицание заключается не только в неверии в Бога или в непризнании Господа Иисуса Христа Богом, но также и в непринятии Слова Божия и в непослушании Ему. Этот отказ выражается по-разному. Нечестивый сознательно отрицает существование Бога, кощунник – его действенное присутствие на всем протяжении исторического процесса. Книга пророка Исаия, 5 глава, 19 стих. Мятежник – суверенность его воли. В-третьих, для ослушавших Иисуса Христа фарисеев слова «Дух Святой» были равнозначны слову «Бог» или, по крайней мере, «Дух Божий». Таким образом, выражение «хула на Духа Святого» было для фарисеев равнозначно словам «хула против Бога». Следовательно, становится понятным, почему всякий другой грех и хула простятся человеком, а хула против Духа Святого не простится, потому что последнее есть выступление против самого Бога. И вместе с тем приближение человеческого духа к злому духу, вина которого никогда не будет прощена. Такое злословие свойственно только отверженным духом злобы, которые никогда не приглашались к покаянию и никогда не могут раскаяться. В этой хуле отрицается сам Бог как существо всеблагое, всеправедное, всемогущее, со всеми его свойствами. И вместе с тем в самом корне отрицается вся богоугодная нравственность. Это самое глубокое падение человека, из которого не может его вывести благодать Божия, потому что она в таком хулении отрицается. Человеческий дух, произнесший такую хулу, становится на одну ступень с нечистым духом. Сближение фарисеев с нечистыми духами и дало повод Иисусу Христу говорить не о Боге, а о хуле на Духа Святого. В-четвертых, в послании к евреям, 6 глава с 4 по 6 стих и 10 глава с 26 по 31 стих, говорится о тех, которые отпали. Прочитаем эти слова. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Это были люди, которые лично пережили великие Божьи благословения, но пренебрегли ими. Их действия сравниваются с распятием Иисуса Христа. Но эти грехи не имеют ничего общего с обычным падением, так как при обычном падении речь идет о невыдержанном искушении, а не о сознательном решении грешить. Нельзя назвать грехом к смерти внезапно появившуюся мысль или сомнение. К этому греху не относится также несознательное неверие в Иисуса Христа. Это является большим заблуждением, но не грехом к смерти. Апостол Петр отрекся от Иисуса Христа и все же получил прощение своей вины. Грех к смерти – это сознательный, умышленный и открытый грех против Бога. Пятых. Почему же нельзя получить прощение за грех к смерти? Люди, виновные в этом грехе, не могут получить прощение потому, что их невозможно обновить покаянием, то есть они не могут покаяться, а Господь обещает прощение грехов только кающимся. Но те, кто не кается, не могут получить прощение, сердца их окаменели, поэтому на основании послания к евреям мы можем сказать, что человек, который скорбит и переживает о своем грехе, не совершил греха к смерти. Но для тех, которые распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему, Евреям 6 глава 6 стих, не остается более жертвы за грехи. Грех к смерти поражает всю духовную основу человека, и у таких людей начинается противоестественный процесс. Они зло считают добром и добро злом. В книге Мильтона «Потерянный и возвращенный рай» сатана говорит: «Зло, будь ты моим добром». В душе такого человека царит кромешная тьма. Такой человек может совершать преступления и наслаждаться. Доброта и любовь Иисуса Христа раздражает таких людей и толкает их на постоянную борьбу против Господа и Его истины. Далее Иисус Христос говорит: «Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему». То есть, кто не познал Господа Иисуса Христа как Бога, а видел в нем только Сына Человеческого и отвернулся от Него, тому простится. Если же кто скажет на Духа Святого, то есть на Иисуса Христа как на Бога, и сознательно отвернется от Него как от Бога, тому не простится ни в сем веке, ни в будущем, потому что только во Христе Иисусе спасение и вечная жизнь. А если человек преднамеренно отвернулся от Господа Иисуса Христа, то где он может найти спасение? Апостол Петр, движимый Духом Святым, говорит: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Книга Деяний, 4 глава, 12 стих. Спасение в Господе Иисусе Христе. Кто же совершает грех против Духа Святого? Кто же хулит Духа Святого? Эти вопросы тревожат многих христиан. Хулят Духа Святого те, кто сознательно отказывается от Господа Иисуса Христа. Поэтому пусть не тревожатся об этом грехе те, кто приняли Иисуса Христа и живут в общении с Ним. Пусть не тревожатся о грехе к смерти и те, которые впали в тот или другой грех. Если упавшие продолжают льнуть, тянуться к Иисусу Христу, то они не совершили этого страшного греха, греха к смерти. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Иисус Христос говорит о двух деревьях: о дереве хорошем и о дереве плохом, то есть о дереве здоровом и о дереве больном. Но от чего зависит здоровье или болезнь дерева? От корня. Корень – это невидимая часть дерева, скрытая под землею, но от него зависит плод дерева. Корень хороший – здоровый, и дерево хорошее и здоровое, и плод его хороший. Корень плохой – больной, и плод его плохой. Вот почему дерево, корень, который невидим, познается, по словам Иисуса Христа, по плодам, которые видимы для всех. В этих словах Господа великое учение о сердце. Сердце – это скрытая невидимая часть человека, как корень у дерева. Сердце есть нечто таинственное в человеке, и мы никогда бы не узнали ни одного человеческого сердца, если бы оно не давало плодов, видимых для всех. По тем же самым законам, по которым хороший корень дерева дает хорошие плоды, и плохой корень дает плохие плоды. Плодами человека, видимыми для всех, являются его слова и дела. Слова – экран души человека и сердца человека. Добрые слова исходят из доброго сердца, а худые, гнилые, показывают, что внутри, в сердце нашем. Библия говорит: «От избытка сердца говорят уста». Евангелие от Матфея, 12 глава, 34 стих. Доброе дело всегда говорит само за себя. Добрые дела христианина должны быть не только хорошими, но и привлекательными. Они должны быть выражением добрых чувств, иначе они богопротивны. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание Галатам, 6 глава, 9 стих. «Да сохранит нас Господь от греха к смерти, и да даст Он нам силы на то, чтобы наши слова и дела всегда были добрыми и богоугодными».